Я расскажу о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 16, переменная облачность и небольшой дождь. В Петербурге плюс 17, ясно и без осадков. Сегодня четверг, 9 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот главная тема ближайшего часа. Суды над участниками оппозиционных акций в Москве продолжаются. В Чехии проходит фестиваль радиопрограмм на русском языке. Министр образования и науки России Андрей Фурсенко заявил, что в российских школах можно сократить 200 тысяч учителей. Но мы можем лишь рекомендовать школам это делать, никоим образом не указывая, сколько и когда нужно уволить, сказал министр в интервью газете «Ведомости». Он отметил, что возможное сокращение обусловлено демографическими проблемами. Учеников стало меньше. Считаете ли вы, что в России много учителей? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. И вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Считаете ли вы, что в России много учителей? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Обнинске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Я не видела ни одной школы, в которую бы учителя шли бы устраиваться на работу, выстраивалась целая очередь. А в данной ситуации, когда если будут сокращать количество учителей, я думаю, прежде всего пострадают сельские школы, где, во-первых, такой очереди нет, во-вторых, не хватает учителей по английскому языку или по физкультуре, их и в городских школах не так много. В результате сельские школы могут просто закрываться, это очень грустно.
Не слишком много, может, даже их не хватает, честно говоря.
Мне не кажется, что в России много учителей. Единственная проблема — это старение учительских кадров. Можно было бы, может быть, отправить каких-то учителей уже на пенсию, которые в достаточно почтенном возрасте продолжают работать. Но до этого надо решить вопрос, как привлечь молодые кадры в школу.
Я слышал другое, что в сельской местности у нас в России все время не хватало учителей.
Я считаю, что учителей не то чтобы мало. Их катастрофически мало, не говоря уже о том, что их может быть много. На мой взгляд, через 10 лет учителей в принципе не останется. А сказать о том, что их сейчас очень много, на мой взгляд, просто абсурд.
Нет, кстати, нехватка, я считаю, есть.
Я не считаю, что число учителей надо сокращать. Учителей не хватает, о чем свидетельствуют порой переполненные классы. И в любом случае решать проблему с учителями вот таким грубым сокращением их числа, на мой взгляд, неправильно. Надо как-то качественно подходить к вопросу, а не уменьшать или увеличивать количество.
Я вот человек 71-го года рождения. Я считаю, раньше у нас образование было лучше, чем сейчас. Откуда возьмется качество, если не хватает количества?
Я не считаю, что в России слишком много учителей, тем более квалифицированных учителей. Поэтому мне кажется, что сокращение учителей на данном этапе – это не очень разумная затея.
Мне кажется, мало учителей. Потому что, насколько я знаю, не хватает учителей каких-то. Каких-то много, каких-то нет.
Я не считаю, что в России слишком много учителей. Наоборот, их мало. И я совсем не считаю, что нужно сокращать учителей. Наоборот, нужно эту профессию как-то пропагандировать, рекламировать, чтобы люди шли туда. И не только женщины, кстати, а мужчины тоже.
Ну, а что, по телевизору не смотрите? Учителей в стране же вроде не хватает, насколько я знаю.
Так, жители Обнинска ответили на вопрос, считаете ли вы, что в России слишком много учителей. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В мировом суде Тверского района Москвы сегодня будут рассмотрены дела оппозиционеров, задержанных 31 августа на Триумфальной площади. Их обвиняют в участии в несанкционированном митинге. Суд над Эдуардом Леумоновым, которому инкриминируют организацию того же митинга, накануне перенесли на 17 сентября. В Конституции Российской Федерации нет понятия «несанкционированный митинг». Однако оппозиционеров именно за это уже не раз отправляли за решетку, пусть и на небольшой, но на реальный срок. Тему продолжит моя коллега Елена Поляковская.
Несколько суток ареста в последнее время стали почти нормой наказания оппозиционеров за участие в несанкционированных митингах. Пресс-конференция начальника ГУВД Москвы Владимира Колокольцева добавила масла в огонь. Руководитель столичной милиции заявил, что считает необходимым существенно ужесточить ответственность за проведение несогласованных с властями митингов и акций протеста. Аргументируя свою позицию, Колокольцев сослался на опыт некоторых европейских стран. Однако председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что начальника московского ГУВД неверно информировали, за что и какие наказания применяются за рубежом.
Это когда люди бьют витрины, переворачивают машины, бросают в полицейских камни или коктейли Молотова, вот за что наказывают. А не за то, что мы вышли на площадь, стоим, а на нас закидывается милиционер и запихивает машину.
По мнению Людмилы Алексеевой, и сам посыл выступления Владимира Колокольцева был неверный, и в формулировках руководитель ГУВД ошибался, говоря как о зарубежных законах, так и о российских.
Нигде в тех странах, которые перечислил господин Колокольцев, нет такого понятия несанкционированный митинг. И этого понятия нет и у нас на самом деле, потому что у нас тоже по закону уведомительное, а не разрешительное право на митинги, шествия и демонстрации, все, что нам положено по 31 статье. Поэтому уже самый посыл неверный.
Адвокат Вадим Прохоров напоминает, что в законе есть положение о согласовании митингов и демонстраций. Оппозиционерам же до сих пор инкриминируется статья нарушения установленного порядка проведения массовых мероприятий.
Там достаточно так лукаво написано в законе о митингах, шествиях и демонстрациях, что про согласование, про разрешение или санкционирование – это воспаленный бред господина Путина, который подписывал этот закон, но, видимо, его не читал. Согласование там в законе действительно есть, что и позволяет так достаточно резиново воспринимать органами власти те, собственно, положения закона, которые они обязаны исполнять. В настоящее время действует статья 20.2 административного кодекса – это нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий, которые предусматривают в разных своих частях наказание до 2000 рублей.
По мнению Прохорова, выступление начальника московской милиции продиктовано страхом перед вероятным увеличением количества людей, выходящих на акции протеста. Впрочем, адвокат Вадим Прохоров считает, что ни ужесточение ответственности, ни увеличение штрафов не смогут изменить ситуацию.
Какая разница, какое будет наказание за участие в несогласованных массовых мероприятиях, если и сейчас сотрудники милиции не могут нормально составить рапорты и протоколы, и судим их приходится вытаскивать, как мы наблюдали по делам с Немцовым, с Пономаревым, с Шнейдером и прочими. Так и потом, когда наказание будет жестче, то же самое качество работы милиции не будет выдерживать никакой критики. Просто Колокольцеву так удобнее. И, видимо, власти просто боятся любой какой-либо активности, но все равно она будет усилиться, чтобы не думал об этом господин Колокольцев.
По словам начальника московской милиции Владимира Колокольцева, штрафы, которые платят участники несанкционированных акций, несоизмеримы с проблемами, которые они создают для жителей города. Правозащитники же настаивают, что суммы существующих сегодня штрафов вполне ощутимы для молодых людей, которые в основном и участвуют в митингах и акциях протеста. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае к тушению лесных пожаров подключаются военные. В Барнауле районный суд отклонил иск бывшего мэра города Владимира Колганова и отказался восстановить его в должности. В Москве вечером в среду убит председатель правления Леспромбанка Микаэль Даудов. В Москве сегодня вспоминают жертву взрыва жилого дома на улице Гурьянова в 1999 году. Тогда погибли 106 человек. В Ярославле сегодня открывается международный политический форум «Современное государство. Развитие демократии и критерии эффективности». Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 88 копеек, евро 39 рублей 29 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Обеспокоенность американской администрации состоянием защиты прав российских оппозиционеров обсуждают участники встречи в Спасахаусе, директор музея общественного центра имени Сахарова Сергей Лукашевский и главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут на радио «Свобода». Ну и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На Лазурном берегу Франции, в Ницце, французская полиция недавно арестовала двух членов грузинской преступной группировки. А несколько месяцев назад в Марселе застрелили другого выходца из Грузии, вора в законе Владимира Джанашию, который был компаньоном одного из самых влиятельных преступников на постсоветском пространстве Тариэла Аниани. Последний в июле этого года был приговорен к 10 годам строгого режима в Москве. О том, как преступники из бывших советских республик ведут свой бизнес и отдыхают на французской ривьере, в последние дни начали говорить все средства массовой информации во Франции, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елисавета Алисова.
В апреле этого года, после того, как в Марселе на юге Франции расстреляли уроженца Грузии вора в законе Владимира Джанашию, французский общественно-политический журнал «Le Point» опубликовал большую статью под заголовком «Грузинская мафия бушует в Европе». Французский журналист подробно объяснял написанную латиницей лексику из уголовного жаргона «воры в законе», «братва», «смотрящий», «общак», «положенец». По версии французской полиции, Владимир Джанашия стал жертвой междоусобной войны между конкурирующими кланами двух лидеров преступного мира – Тариэла Аниани и Аслана Усаяна. В конце августа о грузинских ворах в законе заговорили уже в Ницце. Полиция Ниццы арестовала двух членов грузинской преступной группировки. Их имена не называются. По данным газеты «Фигаро», которая цитирует одного из следователей, один из задержанных замешан в крупномасштабных операциях по отмыванию денег в Испании, куда его должны экстрадировать в ближайшее время. Второй задержанный обвиняется в организации заказного убийства и криминальной разборки в частной квартире в Ницце. О том, чем промышляет на Лазурном берегу Франции криминалитет из бывших советских республик, рассказывает Руже Луи Бьянкини, журналист из Ниццы, автор нескольких книг о преступном мире французской ривьеры.
Грузины, которые стреляют друг в друга на улицах, это бандитизм достаточно низкого уровня. Это преступники из Восточной Европы с дикими нравами. Они специализируются, в частности, на кражах со взломом и на так называемом «carjacking». То есть они выслеживают на улице дорогой автомобиль класса люкс, Ягуар или Мерседес, следуют за ним до дома владельца автомобиля и ночью приходят в этот дом, связывают хозяев дома, отнимают драгоценности и наличные деньги. Таким образом, они берут двойной куш – деньги и драгоценности и машину, которую они потом перепродают в странах Восточной Европы с фальшивыми документами. Но это вовсе не мафия. Это небольшие криминальные группировки. Это могут быть также выходцы из Украины и из других бывших советских республик.
По мнению Руже Луи Бьянкини, птицы более высокого полета, тех, кого действительно можно назвать мафией в традиционном смысле слова, ведут себя во Франции совсем по-другому. Их здесь интересует исключительно отмывание денежных средств и приятные условия жизни на французской ривьере.
Здесь есть определенная трудность для нас, журналистов, и для полиции, следственных органов, судей, прокуроров. Например, у Эрика де Монгольфье, прокурора из Ниццы, известного своей непреклонностью, который неоднократно пытался возбудить дела об отмывании денег, ничего так и не вышло. Дело в том, что эти люди, представители так называемой русской мафии и мафии из бывших республик СССР, попадают на Лазурный берег практически как туристы, приезжают пожить в своих загородных домах, а вовсе не заниматься бизнесом. Они едут сюда, чтобы спокойно отдыхать на Лазурном берегу Франции или в Монако. Покупают дорогую недвижимость, и деньги, которые они привозят, идут через банки, в частности, переводы идут из Лондонского Сити, и таким образом эти деньги уже отмыты системой. Поэтому, когда следователи или прокуроры хотят проследить, откуда приходят финансовые средства, это очень сложно, практически невозможно. Ведь происхождение таких денег, их следы нужно искать на Украине или в России. России. А там этих влиятельных людей защищают их банки, которые не дают никакой информации следствию. Никогда ни одно дело не было возбуждено в отношении этих предполагаемых русских мафиози, потому что здесь они ведут себя просто как состоятельные граждане. Они известны прежде всего покупкой недвижимости и масштабными сногсшибательными работами по реконструкции этой недвижимости. Ну и, конечно, их тягой к роскоши и тратить денег, чем когда-то были известны русские дворяне. Так что здесь их хорошо встречают, потому что они тратят много денег.
В 2002 году Роже Луи Бьянкини опубликовал в еженедельнике «Экспресс» статью под заголовком «Нашествие новых царей», в которой он цитирует внутренний доклад специальной контрольной бригады налоговых органов департамента «Приморские Альпы», административным центром которого и является Ницца. Согласно докладу, россияне на тот момент инвестировали около 230 миллионов евро в недвижимость департамента. В подавляющем большинстве случаев происхождение этих средств неопределенно, писали французские налоговики. И дальше приводили длинный список дорогой недвижимости, купленной Борисом Березовским, Аркадием Гайдамаком, Сергеем Пугачевым, Тельманом Исмаиловым и другими менее известными широкой публике выходцами из России. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Повышение налогов на богатых рассматривается сейчас в Америке как мера стимулирования экономики, а расследование взрыва нефтяной платформы в Мексиканском заливе дает уклончивый ответ на вопрос, кто виноват, и тем не менее указывает на непрофессионализм людей и использование бракованного оборудования. Таковы темы первой части обозрения сегодня в Америке. Его представляет Юрий Жигалкин.
Президент Обама предлагает повысить налоги на богатых американцев. Оппоненты возражают. BP говорит о коллективной вине за катастрофу в Мексиканском заливе. Накануне американо-российского баскетбольного матча. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Повышение налогов на состоятельных американцев – таков один из ключевых тезисов новой программы стимулирования экономики, сформулированной президентом Обамой незадолго до выборов в Конгресс. С подробностями Алан Давыдов.
Выступив в Кливленде, штат Огайо, Барак Обама резко ответил на критику его экономической политики со стороны лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Джона Бейнера. Обама обвинил оппонента в стремлении дать больше налоговых льгот миллионерам. Дискуссия разворачивается в дни, когда администрация Обамы предлагает Конгрессу принять новые меры по стимулированию экономики. Это налоговые льготы частным компаниям на научно-исследовательские работы, выделение 50 миллиардов долларов на развитие и укрепление федеральной транспортной инфраструктуры. Но эта инициатива вызывает резкую оппозицию, поскольку многие считают, что и предыдущие попытки стимулирования были в лучшем случае бесполезными. Вот что говорит Чарльз Раули, профессор экономики университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Для меня очевидно, что второй пакет экономического стимулирования от марта прошлого года, а первый был принят еще при президенте Буше, провалился с точки зрения критериев, установленных самой администрацией Обамы. Уровень безработицы не удается держать на обещанной 8% отметке. Одной из важных причин этого стала слепая ставка на повышение государственных расходов. По мере приближение ноябрьских выборов в Конгресс, Обаме все труднее провести какое-либо законодательство. Поэтому пакет его новых инициатив, на мой взгляд, является политической акцией, которая должна показать избирателям, что Белый дом настойчиво пытается стимулировать экономику. В этом году истекают налоговые льготы всем американцам, действовавшие со времен администрации Буша. Группа демократов в Конгрессе обратилась к президенту с просьбой продлить эти льготы для всех хотя бы временно. Однако в среду Обама жестко заявил, что возражает против продления налоговых льгот для самых материально преуспевающих американцев, на чем особенно настаивают республиканцы. Если, как настаивает Обама, принятые при Буше налоговые льготы на самых состоятельных не будут пролонгированы, это нанесет большой вред выходу из экономического кризиса, говорит профессор Чарльз Раули. Будет нанесен удар по представителям наиболее продуктивной и упорно работающей части американского общества. Они лишатся стимула к высоким заработкам. Лучшие работники будут мигрировать из США в те страны, где лучший налоговый климат. По мнению бывшего директора бюджетного управления администрации Питера Уорсега, за считанные недели до промежуточных выборов Обаме будет крайне трудно провести через Конгресс повышение налогов для богатых,
рассказывал Алан Давыдов. Взрыв на плавучей нефтяной платформе Deepwater Horizon стал результатом нескольких серьезных просчетов, допущенных компаниями, готовившими к эксплуатации самую глубокую в Мексиканском заливе экспериментальную скважину. Таков основной тезис внутреннего служебного отчета о причинах аварии, подготовленного экспертами корпорации BP. В документе воссоздается цепь событий, завершившаяся взрывом на платформе. На каждом из нескольких этапов подвела и техника, и люди. Проблемы, судя по всему, начались за сутки до взрыва, когда техники компании «Халибертон» завершили цементирование стенок скважины. Результаты теста, проведенного следом за этой операцией специалистами компании «Трансоушен», владельцем платформы, и BP, были, по словам экспертов, неверно интерпретированы представителями обеих компаний. Поэтому на платформе пропустили момент, когда газ, который должен был быть заблокирован цементной пробкой, нашел путь в скважину. К моменту, когда газ вырвался на поверхность и по непонятным причинам проник в машинное отделение нефтяной платформы, предпринимать какие-либо действия было уже поздно. Последовал взрыв, начался пожар, и через несколько часов платформа затонула. Подводная скважина превратилась в нефтяной фонтан. На самый главный вопрос, кто виноват в происшедшем, эксперты BP отвечают уклончиво, предпочитая разделить бремя ответственности с обоими партнерами. Халибертон, по их словам, скорее всего, не слишком качественно зацементировал скважину, а Трансоушен закупорил ее бракованным предохранителем, предназначенным именно для остановки потока газа или нефти из скважины. Плюс все трое проявили странный непрофессионализм в оценке данных тестов и ситуации под водой. Однако Халибертон и Трансоушен отвергают попытку завести разговор о коллективной ответственности. И с этим согласны некоторые из американских законодателей. «Они великолепно умеют указывать пальцем на других», — говорит сенатор Фрэнк Лаутенберг. «Они пытаются переложить вину на других. Они делают все возможное, чтобы не нести ответственности за последствия, которые стали результатом их действий». Впрочем, основой для организационных выводов и судебных вердиктов станут результаты следствия, которое ведет сегодня ФБР. Во вторник его эксперты получили в свое распоряжение многотонный подводный предохранитель. Эксперты пытаются определить причину его выхода из строя. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Уничтожат ли новые технологии обычные книги? Поэтический фестиваль в Словении, московская сессия акции «Словарь войны». Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы» министр образования и науки России Андрей Фурсенко заявил, что в российских школах можно сократить 200 тысяч учителей. Он отметил, что возможное сокращение обусловлено демографическими проблемами. Учеников стало меньше. Считаете ли вы, что в России много учителей? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Напомню, что ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И вот сейчас как раз я зайду на сайт и прочитаю несколько сообщений. Борис Павлович из Новочеркасска пишет, что ему хочется крикнуть: «Фурсенко, ты одурел». Пишет он дальше: «Избыточные учителя должны готовить себе смену, чтобы не потерялась снова связь поколений, как это случилось с научно-технической интеллигенцией. Это касается и моего города», — пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Михаил из Нижнего Новгорода краток: «Учителей не может быть много, много бывает фурсинок». Ну и Дмитрий Хоботов рассуждает, в частности, на тему о том, что, может быть, дело не в демографии, а в скудости и худости бюджета, который не справляется с оплатой труда бюджетников, коими являются учителя. Итак, с ответом на вопрос, считаете ли вы, что в России много учителей, через 5 минут можно будет звонить и по телефону 8 800 222 12. А сейчас в Москве 8.30, утренний. Информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае к тушению лесных пожаров подключаются военные. В регион направлена оперативная группа 41-й армии, дислоцирующаяся в Западной Сибири. Утром из Москвы прибыла авиация МЧС. В среду огнем было практически полностью уничтожено село Николаевка в Михайловском районе. Более 1000 человек остались без жилья. В Барнауле районный суд отклонил иск бывшего мэра города Владимира Колганова и отказался восстановить его в должности. Колганов был отстранен губернатором Алтайского края Александром Карлиным с формулировкой за неисполнение судебных решений и бездействие. В Москве вечером в среду был убит председатель правления Леспромбанка Микаэль Даудов. Неизвестный несколько раз выстрелил в него из пистолета и скрылся. В Москве сегодня вспоминают жертв взрыва жилого дома на улице Гурьянова в 1999 году. Тогда погибли 106 человек. В Ярославле сегодня открывается международный политический форум «Современное государство. Развитие демократии и критерии эффективности». Госдепартамент США предписал американским посольствам по всему миру определить необходимые меры безопасности в связи с планами Флоридской христианской церковной группы публично сжечь Коран в годовщину терактов 11 сентября 2001 года. Сербия по договоренности с Европейским Союзом внесла серьезные изменения в проект резолюции Генассамблеи ООН по проблеме Косово, который будет представлен 9 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель вручила в среду ежегодную премию организации М100 Сан-Суси Коллоквиум за вклад в дело свободы прессы и мнений датскому карикатуристу Курту Вестергарду, автору карикатуры на пророка Мухаммеда, которая возмутила 5 лет назад исламский мир. В Мексике арестованы 7 подозреваемых в массовом убийстве иммигрантов на севере страны. Это был краткий обзор новостей.
В дополнение к новостям прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 16, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 17, без осадков и ясно. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И подходим к теме, которую сегодня будем обсуждать с нашими слушателями. По мнению министра образования России Андрея Фурсенко, число учителей в российских школах превышено примерно на 200 тысяч человек. Об этом он заявил в интервью изданию «Ведомости» и предложил уволить именно это число педагогов, подчеркнув, что его инициатива носит рекомендательный характер. Уволенным учителям министр образования предлагает идти работать в детские сады. Председатель Всероссийского фонда образования Сергей Комков надеется, что инициатива министра образования Андрея Фурсенко об увольнении 200 тысяч учителей не будет реализована, иначе проблем в российском образовании только прибавится. С Сергеем Комковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Я считаю эту инициативу господина министра провокацией против системы российского образования. Во-первых, это еще раз показало, что человек, который считается в России министром образования, абсолютно не понимает проблем, связанных с системой образования. Дело в том, что демография – это вещь такая, что она идет то вниз, то вверх. Мы уже имели ситуацию с детскими садами, когда у нас в середине, в конце 90-х годов детишек детсадовского возраста стало меньше, все детские сады пошли под продажу, под перепрофилирование. Сейчас мы получили очередь в почти 1 000 000 человек по России. Сейчас, да, есть некоторый спад учащихся средней школы. Через 3-5-7 лет эта волна демографическая пойдет вверх. У нас количество учеников будет резко увеличиваться. И вот тогда опять понадобятся учителя. Те, кто уйдут сегодня из системы образования, они уже никогда не вернутся в школу.
Ну вот министр предлагает этим учителям, по его мнению, лишним пока пойти поработать в детские сады.
Это как раз еще раз показывает, что министр образования вообще не понимает сути процессов, которые происходят в системе образования. Ни один учитель школьный не сможет работать воспитателем в детском саду. Воспитатель детского сада – это особая специальность, это особая профессия, это, можно даже сказать, особое состояние души. И школьный учитель физики или школьный учитель математики, работающий со средними, тем более со старшими классами, никогда не сможет работать с малышами дошкольного возраста.
Да это правда, что переизбыток учителей в школах? Вроде бы всегда жаловались на то, что наоборот их не хватает.
Вы знаете, дело в том, что надо смотреть по регионам. Например, в таких мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, никакого переизбытка учителей нет. Если говорить о глубинке российской, то если будет прекращен процесс закрытия малокомплектных сельских школ, то тоже переизбытка учителей не будет. Но дело в том, что Россия ежегодно закрывает около 2000 школ. Такого не было даже в самые лихие годы Второй мировой войны. Поэтому, если этот процесс прекратится, если школы перестанут закрывать, то никакого переизбытка учителей не будет.
В эфире «Радио Свобода» был председатель Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Министр образования России Андрей Фурсенко предлагает уволить 200 тысяч учителей. И поэтому мы спрашиваем наших слушателей, считаете ли вы, что в России слишком много учителей? И есть уже несколько ответов на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Зачитаю одно из них. Это риторический вопрос без подписи. А может ли об этом судить министр, который не работал и дня в школе? А сообщение от Василия Даниловича. Сокращать нужно не учителей, а расплодившихся вороватых чиновников, от которых россиянам не стало житья. А учителей надо беречь и платить им зарплату госслужащих. Только в этом случае будущее России будет обеспечено. Ну и, наконец, от Николая Бороды сообщение. Прислужников режима вполне хватает. А вот добрых, честных, умных и преданных своему народу учителей дефицит имеет место быть величайший. Если уж кого жалко, так это их. Ну и сейчас в студии включен телефон номер 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Приглашаем к разговору. Напомню, вопрос звучит так. Считаете ли вы, что в России слишком много учителей? И у нас на связи Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, это, Евгения, очередная, я бы сказал, лапша на уши путинского окружения. Ну, что же стоит за этой очередной лапшой на уши? Это у нас не учителей много, а школ будет в стране очень мало. А неграмотных действительно будет очень много. Но это уже не лапша на уши, это чистая правда. Вот мой такой коротенький ответ. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам. Это был Анатолий из Брянской области. А я захожу на сайт свободанews.ру в ожидании очередного звонка и читаю сообщение от Ирины. Работаю в школе 15 лет. Все, что говорит Фурсенко, провокация, вредительство. В школе нет учителей истории, физкультуры, математики. Уборщица одна на этаж, более 15 кабинетов нужно помыть. Давайте развалим образование, как российское лесное хозяйство. Браво, мистер Фурсенко, вы позор России. Это пишет Ирина на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Напомню, номер телефона для звонков в прямой эфир. 8 800 222 12. Вопрос сегодня звучит: считаете ли вы, что в России много учителей? И Марина из Москвы.
Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, просто потрясающе. Вы представляете, у нас сняли астрономию. То есть уже половина населения, наверное, будет думать, что Земля плоская. У нас нет инженеров. У нас вот старики, у меня муж 70 с лишним лет, так умоляют вернуться конструкторам, некому начертить. Значит, вузы сокращают. Теперь я не знаю, что дети 2×2=4 не будут знать. Вот это какая... Это же системное что-то, что-то системное. Понимаете? Идиотами лучше управлять. Это потрясающе. Не то, чтобы, так сказать, каждого человека научить чему-то, чтобы он был человеком. Они хотят из них сделать животных, чтобы они потребляли жвачку телевизионную, эту глупую, которую они... Уже передачи ни одни нельзя смотреть, потому что там тоже одни идиоты. А откуда люди-то возьмутся? Учителей сократить? Да через 2 года их не будет вообще, учителей.
Марина, спасибо вам. Это была москвичка Марина у нас на связи по телефону 8 800 222 12. Мы сегодня задаем вопрос, считаете ли вы, что в России слишком много учителей? Министр образования считает, что 200 тысяч лишних. Игорь из Краснодара. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро. Фурсенко – это достойный ученик Чубайса. Чубайс как-то сказал, не хотят плодятся. Ну, пусть не плодятся. У нас есть лес, у нас есть нефть. Нам нужны только люди, которые будут обслуживать это. Вот и все. А остальные учителя, ученики, наши, да, и нужны.
Понятно. Игорь из Краснодара. Ну, я не знаю, честно говоря, чей ученик Фурсенко, в буквальном смысле, что он помнит о своих учителях, но вот сейчас он говорит, что в России 200 тысяч лишних учителей. И поэтому мы спрашиваем, считаете ли вы, что в России слишком много учителей? Снова на сайт. Сообщение без подписи. Школы и учреждения образования в целом в регионах Федерации переполнены лицами пенсионного и предпенсионного возраста. Молодые же специалисты по их вине не могут найти работу. В современной школе нужны современно мыслящие люди, а не пенсионные.
пенсионеры, воспитанники советской системы. Ну, такое мнение, к сожалению, без подписи. Я его зачитала в большей степени потому, что оно немного отличается от общего направления ответов на наш вопрос. И дабы не быть обвиненной в том, что я фильтрую ответы и не пускаю те, которые отчасти, ну, может быть, соглашаются с министром Фурсенко, я и зачитала это сообщение впредь. Конечно, нежелательно оставлять свои сообщения без подписи. Ну, и еще один ответ по телефону 8 800 222 12. Татьяна Васильевна из Москвы.
Да. Вы знаете, конечно, это ужасно. И я думаю, что Путину, наверное, не хватает денег для того, чтобы устроить Олимпиаду в Сочи очередную, да, собственно, она не так необходима. И он решил забрать деньги учителей. Это позор для России, потому что класс увеличивается, и учитель, допустим, иностранного языка должен учить сейчас 15 или больше учеников, да, вместо того, чтобы меньшее количество. Несомненно, вот это ужасно, то, что делает правительство. Спасибо.
Спасибо и вам, Татьяна Васильевна из Москвы позвонила. Ну уж если в Москве люди явно ощущают нехватку учителей, а это считался, этот город всегда считался самым, одним из самых благополучных в России, столица все-таки, то что же говорить о регионах. И вот что нам пишет Александр. Например, острую нехватку учителей чиновники Сызрани разрешают с другой стороны, закрывая школы в городе. Так наши слушатели сегодня отвечают на вопрос, считаете ли вы, что в России слишком много учителей. Напомню, такой вопрос мы задаем в связи с тем, что министр образования России Андрей Фурсенко рекомендовал сократить в России 200 тысяч учителей. К разговору со слушателями мы еще вернемся в нашем эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ижавто через год после объявления банкротства возобновил производство. Россияне тратят на косметику в два раза меньше, чем европейцы. Таковы некоторые темы утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило свой прогноз в отношении долгосрочных кредитных рейтингов России по обязательствам в иностранной и национальной валютах со стабильного на позитивный. Сами рейтинги, установленные на одной ступени инвестиционного уровня, сохранены. В последний раз агентство Fitch меняло долгосрочные суверенные рейтинги России в феврале 2009 года, снизив их тогда на одну ступень. Федеральная служба статистики повысила оценку роста общего объема экономики России в первом квартале 2010 года к уровню первых трех месяцев прошлого года с 2,9% до 3,1%. Во втором квартале, по предварительным пока данным, рост ВВП России в годовом исчислении составил 5,2%, а в целом за первое полугодие 4%. Российская компания «Ижавто» возобновила производство двух моделей автомобилей – ВАЗ-2104, а также фургона «Иж» на его платформе. Компания остановила работу в мае прошлого года из-за финансовых проблем, а в сентябре подала заявление о собственном банкротстве. В марте 2010 года на заводе было введено внешнее управление сроком на полтора года. Шведская компания «Арифлейм», один из крупнейших в мире производителей косметики, начала строительство в подмосковном Ногинске уже второго в России и самого крупного в своей структуре завода. Объем инвестиций в проект составит от 125 до 175 миллионов евро. Ранее компания прогнозировала удвоение расходов российских граждан на косметику и парфюмерию в ближайшие годы. Сегодня они тратят на нее в среднем около 60 евро на человека в год, тогда как европейцы от 100 до 110 евро. Первый российский завод «Арифлейм» был открыт в 2006 году в подмосковном Красногорске. Кроме него, компания владеет еще четырьмя заводами в Швеции, Польше, Индии и Китае. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в течение июля увеличился на 7%, а спрос на евро на 13%, сообщает Центральный банк. В результате доля доллара в общей структуре этого спроса составила 64%, а доля евро – 35%. В целом, совокупный спрос населения России на наличную иностранную валюту в июле вырос на 9%, составив в пересчете 5,9 миллиарда долларов.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Москве сейчас 8:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае к тушению лесных пожаров подключаются военные. В Барнауле районный суд отклонил иск бывшего мэра города Владимира Колганова и отказался восстановить его в должности. В Москве сегодня вспоминают жертву взрыва жилого дома на улице Гурьянова в 1999 году. Тогда погибли 106 человек. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 88 копеек, евро 39 рублей 29 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И, как обычно, в это время мы знакомим вас с содержанием сегодняшних российских газет. Я приветствую в студии обозревателя Андрея Грибанова. Андрей, доброе утро.
Доброе утро, Евгений.
Ну, вкратце, о чем пишут газеты, заголовки и основные темы.
Да, незримую партию первых лиц, так называется статья в независимой газете, в распоряжении издания оказался доклад Русского института под названием «Российская демократия от устойчивости к обновлению». Авторы политологического труда утверждают, что Россия продолжает, к сожалению, оставаться неразвитой страной, но альтернативы модернизации нет, а она невозможна без политической структуры, так что в России должна сложиться партия модернизации, некая новая партия. Доклад будет презентован сегодня на открывающемся в Ярославле двухдневном мировом политическом форуме. Время новостей пишет об инициативе Министерства юстиции. Там предлагают отказаться от нижних порогов санкций по уголовным статьям. Идея упоминать в Уголовном кодексе только максимально возможные нормы наказания на различные преступления озвучил накануне глава Минюста Александр Коновалов. Ведомство предлагает внести поправки в Уголовный кодекс, отказавшись от установления диапазонов наказания, например, от 5 до 15 лет лишения свободы, а говорить только о высшей планке. То есть, если говорится о преступлении, то называется там срок лишения наказания 15 лет. А дальше уже суд, так сказать, исходит из каких-то там смягчающих обстоятельств и понижает этот порог. Коновалов пояснил, что, по мнению Минюста, отмена зафиксированного минимального предела наказания за преступление, цитата, существенно повысит вариативность решения судов и добавит им инициативы и возможности реагировать адекватно на конкретные юридические казусы. За год жертвами насилия в стране становится более 100 тысяч детей. Российская газета сегодня приводит эту страшную цифру, а назвал ее накануне Юрий Чайка на координационном совещании представителей правоохранительных органов. Практически каждое десятое преступление против несовершеннолетних связано с сексуальным насилием, причем в роли насильников, как правило, выступают те, кто, по идее, должен детей защищать – родители, воспитатели и педагоги. Только в первом полугодии нынешнего года от рук великовозрастных садистов, как приводит статистику Чайка, привел накануне статистику Чайка, погибли 700 несовершеннолетних. К сожалению, сегодня в стране нет целостной эффективной программы защиты детства, нет единого органа, отвечающего за профилактику преступлений несовершеннолетних и посягательств против детей. Это констатировал, кстати, сам генеральный прокурор.
Андрей, вам не кажется, что если сопоставить две публикации, которые вы упомянули, получается некая коллизия? Наверняка те, кто ратует за права детей против насилия над детьми, будут не удовлетворены тем, что будет отменен минимальный порог. И таким образом, те, кого обвиняют в педофилии, удачном стечении обстоятельств в суде могут получить мало очень.
Да, да, то есть, да, я вот как раз так подобрал эти статьи, поставил их рядом, да, вполне вероятно, что так и может быть.
Для того, чтобы наши слушатели могли сопоставить.
Да, ну давайте уйдем от таких неприятных тем. «Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией вокруг Химкинского леса и участие в ней президента России. И, как пишет сегодня издание, вчера в подмосковных горках в резиденции Дмитрий Медведев провел лесной разбор и, в частности, заявил, что выбор маршрута трассы Москва-Петербург должен учитывать не только экономические выводы, а в последнее время, как вы помните, все больше людей, чиновников начинает говорить о том, что трасса должна пройти по первоначальному маршруту, то есть по тому, против которого, собственно, протестовали многие защитники Химкинского леса. Но также, по мнению президента, должны учитываться и экологические выводы. Я понимаю ведомства, которые выступают за сохранение имеющегося проекта, но решение пока не принято, цитирует слова Медведева «Комсомольская правда». Об очередном громком преступлении на Кавказе пишет «Коммерсант». Поздно вечером во вторник в Баксанском районе Кабардино-Балкарии расстрелян федеральный судья Джульбер Быков, бывший сотрудник УБОП. Он считался одним из самых жестких представителей правосудия в республике. Следствие связывает убийство судьи с его прежней работой в милиции, а также рассматривая с нынешними делами, которые он рассматривал до своего убийства. И «Коммерсант» пишет, что в Следственном комитете при прокуратуре не исключают, что бывшего сотрудника МВД могли убить экстремисты, потому что именно он считался одним из главных людей, который противодействовал экстремистам в республике и в целом на Северном Кавказе. И новое известие на первую полосу вынесли материал о том, что ни одна столица мира не уродует свой облик рекламой, так как это делает Москва. К сожалению, столичные власти сделали очередную попытку защитить Москву от уличной рекламы, загораживающей памятники архитектуры. Ну, если кто-то из наших радиослушателей не понимает, это огромные баннеры, которые висят и закрывают все дома, причем полностью фасады. Иногда эти дома имеют историческую ценность, иногда просто радуют глаз. Как показывает практика, на нынешний день фактически нет правовых рычагов, позволяющих демонтировать огромные баннеры и растяжки, перекрывающие исторические виды улиц. Во властных структурах считают, что уже наступил момент, когда рекламная кампания должна прислушиваться, по мнению краеведов или жильцов дома, если баннеры уродуют фасад или даже несколько фасадов сразу на одной улице. Но на данный момент ситуация находится на стадии обсуждений, и пока вот газета констатирует новое известие, что нет правовых рычагов, и, к сожалению, нет никакой возможности сейчас даже из имеющихся градостроительного кодекса, то есть из имеющихся документов правовых, хоть как-то обуздать рекламодателей и тех, кто размещает эту рекламу. В общем, деньги побеждают, к сожалению, констатируют новые известия.
Отметим, что, опять же, что называется, информация в стык с этой, что Москва претендует на внесение Московского Кремля в список наследия ЮНЕСКО, но при этом обязательно будут учитываться и виды, которые окружают Кремль. Так вот, эти виды как раз изрядно попорчены теми самыми баннерами, с которыми безуспешно борются московские власти. Андрей Грибанов сегодня читает российские газеты. В следующий раз, когда мы встретимся в этой студии, мы познакомим вас с подробностями некоторых самых интересных публикаций. А сейчас продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Праге проходит международный фестиваль теле- и радиопрограммы на русском языке «Эфирная шкатулка». В нем принимают участие журналисты из 15 стран. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в чешской столице Александра Вагнер.
45 телевизионных и радиопрограмм в этом году представят на фестивале «Эфирная шкатулка». Он организован созданной 8 лет назад Международной академией телевидения и радио, которая объединяет более 200 профессионалов из 22 стран. Главное условие участия в фестивале – программы должны быть созданы за пределами России на русском языке. Кроме журналистов из бывших советских республик, свои работы в этом году представят авторы из Германии, Китая, Израиля и Словакии – стран, где существуют русскоязычные средства массовой информации. Один из организаторов, Изабелла Пашинян, считает, что для большинства журналистов участие в этом мероприятии – единственная возможность профессионального общения с русскоязычными коллегами из других стран.
Так как это русскоязычное вещание, нет центра, который бы собрал всех. Вот мы решили выступить таким определенным центром, который бы мог бы их собрать и помочь. Все журналисты, они знакомятся друг с другом. Во-вторых, в рамках частности фестиваля оцениваются их работы их коллегами, и в том числе членами жюри. И на протяжении уже вот 5 лет отмечают все участники, что повысился профессиональный уровень всех работ. Потому что есть с кому показать, есть чем сравнивать именно профессионалам и коллегам.
На фестивале передачи награждаются в 4 номинациях. Одна из них – за блестящее владение русским языком. По словам Изабеллы Пашинян, не имея постоянной связи с носителями языка, журналисты за границей нередко утрачивают свои языковые навыки.
В телевидении всегда владение языком является очень важным фактором. А если ты еще и живешь за пределами страны, в котором является родной язык, скажем, русский, ты его теряешь. И самая основная проблема – это правильность речи, сохранение русского языка. Во всех тех странах, где есть эмигранты русскоязычные, они хотят, чтобы их дети знали свой родной язык. Телевидение, радио создается для этих людей – и оно, в принципе, обязано преподносить правильную речь.
Программы оцениваются в 4 номинациях. «Говорим по-русски», «Культурологические программы», «Программы, подчеркивающие связь с Россией» и «Информационные программы». Одна из лучших телевизионных или радиопередач завоевывает гран-при. Некоторые журналисты уже несколько раз получали на фестивале призы. Например, Артем Ярканян из Армении.
Мои работы такие немного политизированные, они такие национальные. Последний фильм, который я вот привез с собой, он про внука одного из организаторов геноцида армян. Это известный, достаточно влиятельный в Турции журналист, который спустя 95 лет после геноцида приехал в Ереван, попросил прощения за деяния своего деда, нашел в Ереване внука человека, который убил его деда, отомстив за геноцид, и пригласил его к себе в гости в Стамбул, и они подружились. Вот фильм о дружбе этих людей.
Наталья Анисимова из Молдавии принимала участие в фестивале уже несколько раз и рассказала, какие программы она привозила для показа раньше и в этом году.
Мы представляли несколько раз программы, культурно-развлекательные программы «Путеводитель» по интересным местам Молдовы. Потом мы представили одну программу «Русский мир» о старообрядцах, живущих на севере Молдавии. Мы привезли такой музыкально-публицистический проект, который называется «Письма с фронта». Мы его сделали к 9 мая. Молодые рок-музыканты исполнили песни Великой Отечественной войны.
Фестиваль каждый год проводится в разных странах. По словам организаторов, это помогает привлекать новых участников. Планируется, что в следующем году эфирная шкатулка отправится в Таллин. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Считаете ли вы, что в России много учителей? Вопрос возник после того, как министр образования России Андрей Фурсенко заявил, что в России можно, в принципе, можно сократить безболезненно 200 тысяч учителей. И вот что пишут нам наши слушатели. Слушатель, который подписался Ваня. Неужели трудно понять, что Фурсенко марионетка, как и все остальное правительство, и чьим голосом он говорит? 200 тысяч учителей, надо дать дубиной по башке, пишет Ваня. Ну, понятно, что можно соглашаться или не соглашаться, можно решить, что Фурсенко марионетка и говорит с чужого голоса, но сокращают-то после этих слов реальных людей. Тагир Якупов из Казани. У негодного премьера негодные министры, у этих баловней судьбы кусок горла не застрянет от того, что 250 000 нужных стране людей останутся без работы и куска хлеба. Натужными усилиями чиновных вредителей и врагов народа развал России набирает обороты. Ну, вот так наши слушатели отвечают на вопрос, считаете ли вы, что в России много учителей? И к этой теме мы еще сегодня вернемся. А после выпуска новостей речь пойдет о том, что сегодня в Верховном суде будет рассматриваться дело банды националистов. И утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Хакеры атакуют право выбора.
Комментарии экспертов.
Экономист Павел Медведев. Зачем я стал финансовым омбудсменом?
В блогах Свободы.
Людмила Телин. Путин дал Ходорковскому шанс.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.